Дома хорошо.
Привет! Это программа «Дома хорошо». У микрофона Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Сегодня мы решили сделать выпуск про Хакасию. Были уже несколько выпусков про Хакасию, но каждый раз это звучит по-новому. И надеюсь, что сегодня так и будет. У меня сегодня в гостях Татьяна Августманова, заместитель исполнительного директора фонда имени Вернадского по образовательным проектам. И Евгений Ворожцов. Во-первых, надо признать, что Женя родился и живет в Хакасии. Во-вторых, является выпускником Хакасского государственного университета и также председателем клуба, насколько я понимаю, эколого-дипломатического клуба фонда имени Вернадского. Вот такие у нас сегодня гости. Привет!
Добрый день!
День, вечер. Мы выходим и вечером, и потом в повторах, и днем, поэтому всех приветствуем. Друзья, давайте так. Что вообще такое Хакасия? Где находится? Как добраться? И самое главное, для чего?
Хакасия находится на юге Сибири. Добраться туда можно из Москвы преимущественно на самолете. Есть несколько авиарейсов, поэтому долететь достаточно удобно, напрямую можно. Также есть авиарейсы из Новосибирска, Красноярска, поэтому есть альтернативные варианты. Хакасия граничит с ближайшими регионами. Это Красноярский край, это Кемеровская область, поэтому Республика Тыва, в принципе, территориально именно так. И... я думаю, с Хакасией хорошо связана именно река Енисей, о которой многие наши слушатели наверняка знают.
Слушатели-то знают, но ты, как житель и представитель Хакасии, можешь наверняка рассказать то, что пока еще, может быть, мы не знаем. Вот скажи, пожалуйста, как, по-твоему, главное, для чего туда ехать?
В Хакасию ехать можно по разным причинам, на мой взгляд. В первую очередь, конечно, Хакасия для меня — это природа. Природа уникальная. Две трети территории Хакасии это горы, конечно. В Хакасии вы найдете и степи, и леса, и альпийские луга, уникальные озера. Их порядка тысячи в республике Хакасия. Очень много. Около 100 озер минеральных. Отдых в Хакасии бывает разнообразный. Вы можете приехать, чтобы посетить различные туристические маршруты этнографического характера, потому что Хакасия у нас этим как раз славится. У нас очень много археологических памятников. Ну вот если в частности так говорить, это порядка 30 тысяч различных памятников археологической культуры. Есть петроглифы, которым около 6 тысяч лет. Ну, просто на самом деле потрясает воображение. Есть и, я бы сказал, объекты, которые созданы руками человека и которые тоже не могут не удивить. Например, Саяно-Шушенская ГЭС. Это самая крупная ГЭС у нас в России. Она, высота ее составляет около 80 этажей, если сравнивать ее со зданием. И с недавних пор на Саяно-Шушенской ГЭС красуется очень красивая надпись «Россия». Что только представьте себе, высота 52 метра, длина 520 метров. Это самая большая надпись страны, в принципе, в мире.
Так, ну, звучит, надо признать, убедительно. Что дополните?
Ну, вот если продолжать про Саяно-Шушенскую ГЭС, то, наверное, не все знают, что она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. И, наверное, если путешествовать в Хакасию, то стоит побывать и там. И является самой мощной в России, кстати. Вот поэтому это уникальный такой объект, который тоже могут туристы взять в свой путеводитель.
Друзья, ну давайте так, раз уж мы заговорили про Саяно-Шушенскую ГЭС, упомянули, давайте честно скажем, что экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС стали доступны, в том числе и благодаря программе «Открытая промышленность», благодаря развитию промышленного туризма, потому что еще 10 лет назад попасть туда можно было только с очень большими сложностями и в каких-то определенных целях. Я вот, например, попадала, так как мы делали большой репортаж и снимали клип об этом. А сегодня это доступно. Вы в целом как оцениваете промышленный туризм и что по этому поводу думаете?
Он, конечно же, доступен. Особенно если мы говорим про Саяно-Шушенскую ГЭС. Действительно, там сейчас сделана просто потрясающая смотровая, куда можно свободно приехать, посетить ее, посмотреть. И вариантов, как туда добраться, тоже сейчас стало много. Но если говорить о различных предприятиях, то, конечно, можно и рассматривать их также для посещения.
Но сегодня любое промышленное предприятие, оно, наверное, выполняет не только свою основную цель, но еще и профориентационную в первую очередь. Если приходить на Саяно-Шушенскую ГЭС, на любое предприятие Хакасии с целью промышленного туризма, то, конечно, можно познакомиться с уникальными профессиями, которые сегодня старшеклассникам, школьникам, ну или студентам будет полезно о них узнать намного больше. Поэтому, вот на мой взгляд, суть промышленного туризма на сегодняшний день еще не до конца раскрыта, и у него большое будущее.
Угу. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот в советские годы такая практика была. Потом Союз распался, и, в общем-то, таких экскурсий у нас не было. Сегодня вопрос звучит уже очень остро, и из уст президента звучит обращение к нашим предприятиям, чтобы они открывали свои двери, приглашали к себе совсем юных и вообще самых разных посетителей. Вы в целом как оцениваете вот эту историю? То есть что это дает? Вы же общаетесь с молодежью, работаете непосредственно, да, в том числе и со студентами. Приносит это какие-то плоды?
Вот, спасибо большое, что вы упомянули, что мы со студентами действительно много работаем. У нас большая стипендиальная программа в фонде Вернадского, где находятся ребята со всех уголков России. И стран СНГ, кстати, тоже. От Калининграда до Владивостока у нас есть ребята, которые учатся в вузах, и это лучшие студенты. И они тоже могут рассказать так, и о своем вузе, и о достопримечательностях своей территории именно с позиции того, а что интересно будет не только им, но и другим людям, которые приезжают на эту территорию. И ребята не только это лучшие студенты, они еще и работают. И работают на предприятиях того региона, где они обучаются. И вот когда вы заговорили о промышленном туризме, то, наверное, открывая двери, любое предприятие в первую очередь думает о своей выгоде в том числе и пересматривает свои стандарты подачи информации. А чем это предприятие сегодня интересно людям, интересно стране, интересно нашим детям? И это, мне кажется, это очень важно, потому что многие промышленные предприятия, организации, научные учреждения, кстати, которые сегодня тоже двери открывают для посетителей, они по-новому смотрят на слово «пиар». Они смотрят это как на режим продвижения своей деятельности. И это правильно, и это хорошо, на мой взгляд.
Хорошо. Вернемся мы еще чуть позже и к работе со студентами с точки зрения туризма в том числе. Да? Сейчас еще чуть-чуть пока про Хакасию. Ну, давайте так. Вот, допустим, у нас есть 4 дня для того, чтобы посетить Хакасию. Куда ехать, как построить маршрут, что в первую очередь точно посмотреть, и, может быть, есть какие-то люди, какие-то истории, которые ты точно хочешь рассказать.
В первую очередь мы прилетаем в город Абакан, и поэтому, я думаю, будет логично начать именно на столице Республики Хакасия. Посетить Хакасский национальный краеведческий музей имени Леонида Романовича Кызласова. В музее представлено огромное количество экспозиций, которые впечатляют своим масштабом. Эти экспозиции касаются археологических раскопок, в том числе изваяния, которым порядка 3000 лет, то есть они датируются практически как пирамиды в Египте. И поэтому пройти, посмотреть культуру, посмотреть объекты природы, это, конечно, прекрасная возможность. Музей у нас очень крупный, один из крупнейших музеев России, и поэтому посетить его всегда интересно.
Если начинать тур в Хакасию, то стоит его начать с Национального краеведческого музея. Кстати, там очень интересный выставочный отдел, и руководители этого отдела могут ответить на любые звонки, на любые просьбы, вот, и организовать и сделать индивидуальную экскурсию по музею.
Именно так. У нас именно так и происходит. Также в музее находится визит-центр Туристского информационного центра Хакасии, где можно получить любую информационную поддержку и сразу же легко спланировать свое путешествие на месте даже.
Ну скажи, пожалуйста, вот как тебе кажется, как ты сам считаешь, допустим, мысль о том, чтобы посетить пирамиды в Египте, она нас посещает уже, наверное, с раннего детства, в принципе, как только мы начинаем изучать древний мир. И вот, ну, как бы, мы сразу же и хотим уже, загорелись, что называется. Поедем или нет, другой вопрос, но, тем не менее, идея такая посещает в глубоком детстве. С Хакасией пока не так. И вообще, надо признать, еще, наверное, 4 года назад не очень-то Хакасия звучала на туристической арене страны. Вообще, в целом, не очень-то звучал внутренний туризм. Нам в этом смысле очень помогла пандемия, в первую очередь. Сейчас то, что ограничены направления за пределы нашей страны, и мы видим, как сегодня самые разные регионы, республики, субъекты, в общем, борются за свое место вот на туристической карте России. Как пиарить Хакасию? Как ее продвигать?
В первую очередь говорить и показывать о тех объектах, которые действительно заслуживают внимания. Мы уже говорили про археологию. Вот здесь бы я хотел отметить, рассказать про сеть музеев под открытым небом, которые обязательно стоит посетить, приехав в Хакасию. В частности, древнюю обсерваторию Сундуки, долину скифских царей, галерея наскальной живописи. Это те места, которые посетить действительно стоит. И приехав туда, вы будете и просвещаться, и наполняться энергией. Действительно, силы обретают вас, когда вы находитесь на природе, смотрите, видите это, и начинаете осмыслять то, что происходит вокруг. Нужно отметить, что 15% территории Хакасии — это особо охраняемые территории, и у нас есть возможности также для посещения особо охраняемых территорий. Есть визит-центры у заповедника Хакасского, и поэтому можно посетить кластерные участки, определенные моменты. Очень интересно.
Ну, а если говорить о галерее наскальной живописи, долине царей, то очень многие, особенно те люди, которые увлекаются эзотерикой, говорят, что это прям места силы. Вот если хотите обрести очередное впечатление от места силы, тогда вам в Хакасию.
Что касается других мест силы и где именно в Хакасии их искать, об этом расскажем скоро.
Хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. Сегодня у нас выпуск про Хакасию, друзья мои. По этому поводу у нас в гостях Татьяна Августманова, заместитель исполнительного директора фонда имени Вернадского, и Евгений Ворожцов, выпускник Хакасского государственного университета, а также председатель молодежного эколого-дипломатического клуба фонда имени Вернадского. Слушайте, а вот мы говорим... Эколого-дипломатический клуб. А что у нас там вообще с экологическим туризмом, с экотуризмом, и как ты к этому относишься?
Экологический туризм в Хакасии сейчас развивается. Мы уже недавно поговорили про то, что 15% территории Хакасии — это особо охраняемые территории. И как раз-таки возможности, которые реализуются на особо охраняемых территориях, в том числе, это является в данном случае экологическим туризмом, когда вы можете посетить природные объекты уникальные, увидеть определенные растения. Ну, естественно, вы их не будете трогать ни в коем случае. Есть очень строгие правила посещения особо охраняемых территорий. И поэтому, посетив их, послушав экскурсоводов, вы просвещаетесь, вы узнаете новое и сами начинаете уже по-другому взаимодействовать с окружающим миром.
Ну вот, кстати, те заповедники, о которых вот только что Женя говорил, это заповедники, по сути, уникальные. И вот один из заповедников, Аглахты, он внесен в предварительный список Центра всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот. И в этом списке этот заповедник как кандидат в основной список. Конечно, мы, может быть, мало знаем сейчас о Хакасии. Хотелось бы больше. Именно поэтому сегодня опыты России, как мы говорим, особо охраняем природные территории, очень мощно берутся за свое продвижение. Вот прям с большой силой они начинают выстраивать туристические инфраструктуры. То есть это визит-центры, экологические тропы. Для того, чтобы дать понимание, что можно делать в заповеднике, а что нельзя. Благоустраиваются участки, земельные в том числе. И, конечно, в Хакасию ждут потенциальных инвесторов. Потому что вот для дальнейшего обустройства, ну, как мы говорим, на европейском уровне, ну, конечно же, нужны деньги, присутствие людей, которые заинтересованы в ее развитии и в новых туристических маршрутах. И, кстати, очень много краснокнижных животных и растений есть в Красной книге Хакасии. Поэтому, мне кажется, здесь вот на ОПТ свой взгляд тоже можно обратить. Потому что их действительно 15%. И действительно, каждый, выстраивая свой маршрут, может сделать его индивидуальным.
Друзья, а скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас лето, разгар этого лета, да? Вот мы приезжаем в Хакасию, но понятно, что храм под открытым небом, петроглифы, история, погружение, просвещение, вот это вот наполнение какое-то, да, духовное и культурное в таком хорошем смысле этого слова. То есть мы, ну, как-то изучаем, открываем себя миру и мир для себя совершенно по-новому, и свою страну. Но летом все равно нам хочется к водоемам, все равно нам хочется, не знаю, на каких-то сплавах или на каких-то сапах, на каком-то рафтинге, по горным рекам, почему бы то ни было еще. Что в этом смысле из активного отдыха может предложить Хакасия?
Ну вот горнолыжный туризм, да, Жень, вот это горнолыжные комплексы «Гладенькая», еще есть «Черемуховый луг». Они же могут тоже предложить, по сути, уже, ну, такой приближенно к европейскому уровню и стандарту сервис.
Но эта горнолыжка, она, скорее всего, зимой.
Она с октября.
Она с октября, а вот если в летний период сейчас, это, может быть, это какие-то восхождения.
Сейчас мы можем рассматривать и как сплавы. Сплавы есть действительно, причем разного уровня сложности. Мы можем посетить озера Хакасии, мы немного про это уже говорили. Приезжая в Хакасию, стоит посетить, например, озеро Шира, озеро Белё, озеро Тус. Это минеральные озера, вода которых обладает очень хорошими лечебными свойствами, и поэтому посещение их очень полезно для человека, для организма человека.
Они как-то оборудованы? То есть там можно расположиться, там есть какая-то инфраструктура?
На озерах Тус и Белё есть базы, где можно остановиться. На озере Шира как есть базы, так и санатории. Причем один из достаточно старых санаториев России. Так называется озеро Шира.
Угу.
И он сейчас, кстати, модернизируется. То есть сейчас его стараются модернизировать, в том числе ищут спонсоров для того, чтобы его привести, ну, можно сказать, к европейскому стандарту.
Угу. А если говорить о каких-то местах в Абакане или в других городах Хакасии, или вообще в целом в Хакасии, не обязательно в городах, которые вот для тебя, как для жителя, являются таким магнитом. И тебе всякий раз, когда приезжают друзья, коллеги, тебе хочется их в первую очередь туда отвезти. Какие это места?
Про Национальный краеведческий музей мы сами уже говорили. Если говорить про другие места, например, парк культуры и отдыха. За последние 10 лет он у нас просто преобразился. У нас был построен большой спортивный комплекс имени Николая Генриховича Булакина. Конечно, это больше для жителей, потому что там есть спортивный комплекс для тех, кто занимается игровыми видами спорта, легкой атлетикой. Но приходя туда, ты сразу же можешь подойти к водоему, ты можешь поплавать на катамаране, прогуляться. Выстроена очень красивая аллея, на которой постоянно сейчас проходит экспозиция картин, фотографий. И это то место, куда ты приезжаешь и просто отдыхаешь душой.
Да, вот, кстати, про уникальные выставки сейчас Женя проговорил. Женя у нас один из авторов проекта «Литературное слово в защиту природы». Вот. И выставка фотографий хакасских фотографов, она, ну, представляется тоже на этих выставках. Вот. И звучит и хакасский язык, стихотворение на хакасском языке и на русском. Поэтому вот такие уникальные выставочные пространства, они тоже есть в Абакане, ну, которые вот сами ребята и делают. Это тоже, наверное, ценно.
А что касается такого этнического туризма, да, если говорить про аутентичность, где она в Хакасии и в чем проявляется?
Эта аутентичность проявляется в тех объектах, именно этнографических, на мой взгляд, в первую очередь. И опять-таки точкой притяжения будет музей, если мы говорим про город, ну и различные объекты на территории Хакасии, про которые мы уже говорили. Есть, естественно, еще и другие памятники археологической культуры, которые очень интересно посетить, различные изваяния. Но здесь уже от района к району нужно смотреть, многое можно найти.
Ну и туристические базы, которые сейчас организуются, преобразовываются, они, по сути, каждый хозяин такой базы хочет привнести этнооттенок. Это, конечно же, элементы одежды, допустим, там у обслуживающего персонала это обустройство зала приемного, там, допустим, столовой. То есть этники будет достаточно, если кто приедет в Хакасию. Это стоит посмотреть, потому что это уже не просто те костюмы, которые представлены в музее. Это то, что сейчас еще и дорабатывается. И я, насколько помню, есть прям целое направление моды, да, Жень?
Да.
Театр моды, по-моему, есть.
Да, в Хакасии есть театр моды.
В Хакасии есть театр моды, где вот с этническими элементами делают новые коллекции.
Угу. Приведем даже пример. Посещая Хакасию, вы можете приехать, например, в Аскизский район, посетить там музей под открытым небом Казановку. И там же очень близко, рядом расположен юрточный комплекс «Кюк», коммерческое заведение, и в нем очень хорошо можно разместиться, занять настоящую юрту, там пожить, побыть на природе, пойти посмотреть на протекающие реки, сходить к белому камню, который тоже имеет сакральное значение.
И выполняет желание.
Выполняет желание.
Поэтому все, кто очень хочет, чтобы его желание исполнилось, надо к белому камню в Хакасию.
Друзья, скажите, пожалуйста, как обстоят дела с гастрономическим туризмом в Хакасии? У нас тоже теперь популярная тема. Многие регионы России в это поверили, в то, что гастротуризм, ну, давайте честно скажем, это хороший инструмент с точки зрения самопродвижения, да, вообще продвижения территории, с точки зрения пиара этой территории. Есть регионы, которые преуспели в этом вопросе, в числе таких Мурманская область, их арктическая кухня, которая вышла уже далеко за пределы Мурманской области, потому что сегодня рестораны с арктической кухней открываются за пределами севера. То есть это и Санкт-Петербург, это и Москва, на подходе еще другие города. Как в Хакасии?
Гастротуризм у нас очень-очень активно развивается. Мы сегодня специально к нам на эфир также принесли уже второе издание гастропутеводителя по Республике Хакасия. Он издается, автор проекта этого Андрей Попков, очень хороший наш партнер. И издается он при поддержке правительства Республики Хакасия. Например, в путеводителе вы можете найти большое количество заведений питания, особенно с местной кухни в том числе. Кроме того, можете найти различные отели, где можно остановиться, отдохнуть, и местных товаропроизводителей различных продуктов питания. Гастротуризм развивается в различных направлениях. Ну, во-первых, формируются различные серии форумов, различные форумы, фестивали. А кроме того, у нас буквально в прошлом году прошел первый гастрономический форум в Республике Хакасия. На нем собрались лучшие гастроэксперты, шеф-повара со всей России.
Кстати, Женя на этом форуме был ведущим.
Я модерировал действительно экологический блок этого форума. Очень интересно прошел. И второй уже форум тоже готовится.
А с Катей Шаповаловой сотрудничаете? Гастрономическая карта России? Нет пока?
В перспективе.
Надеюсь, да, что и это тоже не за горами, потому что Катюш, конечно, умеет продвигать территории, регионы, как, наверное, никто другой. Минут у нас остается до перерыва. Раз уж мы заговорили про гастрономический туризм, чтобы так просто вас не отпускать, друзья, сдайте-ка, пожалуйста, пару блюд, которые точно нужно попробовать в Хакасии.
Я бы, конечно, порекомендовал попробовать фирменный салат из папоротника, который можно в том числе попробовать в Национальном краеведческом музее, в кафе «Чебрец». Обязательно попробовать блюдо «Хан», различные похлебки, допустим, из конины. Обязательно попробовать, очень вкусные. И, конечно, «Талган», конфеты из перетертого ячменя с медом. Очень-очень вкусно.
Добавите что-то?
Хочу добавить, что на одном из мероприятий всероссийских, которые проводили прошлым летом, ребята делали такие конфеты вместе с присутствующими участниками на мастер-классе. Конфеты разошлись на ура.
Ну что ж, друзья, чем еще удивляет Хакасия на вкус и не только, об этом расскажем скоро.
Хорошо.
Это программа «Дома хорошо», микрофона Амалия Акопова. Выпуск сегодня мы решили посвятить Хакасии, по этому поводу у меня гости, которые знают о Хакасии все, но пока не все успели рассказать. Я надеюсь, что мы сейчас это немножечко исправим. Татьяна Августманова, заместитель исполнительного директора фонда имени Вернадского, и Евгений Ворожцов. Для меня главное, что Женя является уроженцем Хакасии, живет там, и, будучи выпускником Хакасского государственного университета, сегодня пиарит, продвигает, тиражирует свою республику везде, вот конкретно сейчас на радиостанции Москва-ФМ в программе «Дома хорошо». Татьяна, вопрос к вам. Кадры. Сегодня этот вопрос стоит очень остро, практически в любой, наверное, индустрии, в любой отрасли, и у нас в стране, и вообще в целом. Как сегодня работаете с теми, кто завтра будет уже развивать и внутренний туризм, и международный, но нас, конечно, больше интересует внутренний. Что меняется, что вы видите, и куда идем в этом смысле сейчас?
Действительно, вот вас, Женя, интересует больше как представитель Хакасии. Меня, Женя, больше интересует как стипендиат фонда Вернадского и участник многих программ, в том числе и связанных с туристической отраслью. Вообще любая стипендиальная программа, начиная от программы президента, она выявляет тех ребят, которые могут помочь развитию отдельных отраслей страны. И это важно. В рамках стипендиальной программы нашей, то есть где Женя вот уже 4 года, и тоже постоянно продвигает Республику Хакасию в разных проектах. Вот. Нам важно, чтобы ребята, не участвуя, переезжая с места на место, не забыли своей родины. А что такое сегодня родина? Это то место, и мы это прям как вот патриоты России, мы говорим, да, действительно, это то место, которое нужно сохранить в памяти людей. В памяти наших молодых людей, которые переезжают в другой город учиться, приезжают на экскурсии. А как тогда, через что, через какие проекты они могут сохранить эту память? У нас в свое время, в прошлом году, был чудесный проект, на мой взгляд, «Экософия», вот, президентской платформы.
«Россия – страна возможностей». Здесь можно смело передать привет Евгении Подариной и всей команде. Да. Которая над этим замечательным проектом трудится.
Жень, мы тебе передаем привет, если ты нас слышишь с Женей, вот, потому что у нас обоюдная любовь и взаимопонимание в этом. И один из проектов, который вошел в «Экософию», был проект нашего фонда, который называется «Экологические прогулки». Очень интересный проект на самом деле, потому что его делают ребята, которые проживают сами на той или иной территории. Даже если студент учится в Москве, он делает экологическую прогулку по Сарапулу, например, или по Томску. То есть по той территории, где он родился и вырос.
А в чем суть проекта? Что из себя представляет вот эта экологическая прогулка?
Экологическая прогулка – проект, направленный на то, чтобы посмотреть на территорию с исторической, культурной и экологической стороны. Вроде бы как все понятно, но когда начинается проект и работа над ним, столько трудностей возникает. Нужно и в архив сходить, нужно и краеведов найти, нужно и карты посмотреть, и открыть, самое главное, открыть для себя свой город совершенно с другой стороны. Но когда ты заканчиваешь вести этот проект и эту рутинную шахтерскую, как мы говорим, работу, нужно сделать еще такой рекламный видеоролик, в котором позвать, пригласить людей именно в этот проект. Вот Женя, приехав на проект «Твой ход в город Томск» из Абакана, вел экологическую прогулку по Томску. Вот. И у нас есть экологические прогулки по городу Грозный, по ботаническому саду города Твери. У нас есть уникальнейшая экологическая прогулка, кстати, по Москве, которая так и называется «Места, связанные с Вернадским». Теплая, душевная прогулка, которая открывает по-новому имя ученого. И это вообще мало кто знает и мало кто бывал в таких местах, где бывают наши участники этого проекта. Действительно, история, культура и экология – это главная составляющая этого проекта. В самом ближайшем будущем мы разместим на сайте фонда прям плейлист с этими прогулками, потому что их достаточно уже много, и любой желающий может посмотреть их. Кроме этого, мы выпускаем буклеты, маршруты, где эта экопрогулка полностью разбирается. Описывается каждая стоянка, остановка на этой экопрогулке с достопримечательностями и культурными особенностями.
Поэтому... Добавишь
я
про
просто хотел...
экопрогулки?
Да. Да, я хотел бы отметить, что мы создаем не просто виртуальную модель экологической прогулки, которую можно посмотреть, но те самые вспомогательные методические материалы — это практически билет, приглашение на экологическую прогулку именно в то место, о котором мы говорим. И, на мой взгляд, это самое ценное.
Но именно потому, что такого проекта больше нигде не было, и организаторы Экософи и согласились включить этот проект вот в рамках работы этой платформы. И мы рады, что очень многие люди, то есть жители России и стран СНГ, пришли к нам, и сегодня у нас есть экопрогулка по Витебску, по Бресту. То есть мы горды тем, что вот таким образом мы способствуем тому, чтобы люди больше знали и о России, и о том, что нас связывает с другими нашими дружественными странами.
А, Татьяна, вы сами как любите отдыхать в Акасе?
Я вообще люблю отдыхать работая.
Везде,
да?
Просто работая.
Просто работая. Поэтому я в любой остановке ищу повод для того, чтобы рассказать о ком-то, например, как о Жене, или о чем-то, например, о наших проектах. Путешествуя в следующий раз, я обязательно буду рассказывать, как я была у вас в гостях, и буду пиарить обязательно программу.
Программа «Дома хорошо».
Да,
ну что ж,
хорошо.
Спасибо, друзья. А какие еще, Татьяна, проекты, которые сегодня вот в части туризма, да, может быть, и с точки зрения экологии, и с точки зрения социально ответственного бизнеса, вы видите, и как это все сегодня развивается? Потому что, честно, мне приятно наблюдать за тем, как сегодня меняется страна. Я просто отдаю себе отчет, что в моем детстве, к сожалению, государство было не на том уровне развития, чтобы запускать платформы, как, например, «Россия – страна возможностей», как целый арт-кластер Таврида, который находится под Судаком, да, и давать молодым ребятам самые разные инструменты, по сути, для того, чтобы они могли себя проявить и в творчестве, или в любой другой профессии, может быть, чуть менее творческой, там, не знаю, в IT-технологиях. Вот какие еще проекты, которые вы можете сегодня подсветить, в том числе и для нашей аудитории, потому что туризм на самом деле это обо всем. Это межведомственная история, и туризм это не только про то, куда поехать отдыхать, туризм это и про сообщество, про то, как найти людей, похожих на тебя, туризм это про смыслы, и в целом люди сегодня едут к людям.
Если говорить про смысл и о том, что люди едут к людям, вот эта фраза мне ваша прям очень на душу ложится, наверное, надо сказать о том, что люди едут к людям, и семьи едут к семьям.
Особенно,
вот,
в, год
особенно
семьи.
В год семьи в России. Вы знаете, у нас вот опять же есть один очень красивый проект, который называется «Фестивальное движение. Семья, традиции, экология». И вот буквально в самое ближайшее время, с 8 по 12 июля, в городе Кинешма, совсем вот недалеко от Москвы, а может быть, от кого-то это совсем рукой подать. Из города Иваново может добраться, если нас слышат жители города.
Слышат.
Да, и Иваново, и Ивановской области, и Кинешмы. Пожалуйста, приезжайте. 8 июля, в день семьи, любви и верности, открывает свои двери «Я-музей». Музей семейной истории. Уникальный музей, который создан семьей, но руководитель этого музея и создатель этого музея, они сделали целую недельную программу, где будут квесты, квизы, конкурсы рисунков. Мне что очень нравится, в 21 час начинается каждый день показ короткометражных фильмов о семье. Вот. Уникальная площадка для того, чтобы приехать с семьей, посмотреть Кинешму, посмотреть Иваново, Ивановскую область. А вы знаете, что у нас Ивановская область — это прям вот благодатное место для художников, для поэтов. Могу сказать еще об одном мероприятии, которое 3-4 августа пройдет в Нижнем Новгороде на территории заповедника, природного парка, вернее, так сказать правильнее, Артемовские луга. уникальная природа, уникальные животные, программа. То есть люди, которые будут делать научную, образовательную, просветительскую, культурную составляющую, приезжайте в Нижний Новгород, Артемовские луга, фестиваль, семейный экологический фестиваль 3-4 августа. И мне кажется, это тоже история, которую надо сохранять сейчас и надо развивать. Вот это семейный туризм. Может быть, он даже не туризм. Может быть, это семейное путешествие, это семейная история, которая потом будет из уст в уста передаваться. А мы с дедушкой, мы с бабушкой, мы с мамой, с папой были в Нижнем Новгороде, в историческом месте, которое для себя открыл еще Иван Грозный, Артемовские луга. Но чем не красивая семейная легенда, которая через 100 лет будет транслироваться нашими потомками?
Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, молодым взглядом, что нужно сделать для того, чтобы вот эти все путешествия, когда люди едут к людям, когда семейные истории, они стали чуть более массовыми, чуть более узнаваемыми, чуть более желанными для большего количества наших граждан? А может быть, этого и не надо? Может быть, это и должна быть такая камерная история?
Я думаю, что это необходимо. Масштаб необходим, и это возможно через различные федеральные программы и проекты. Когда она будет закладываться в смысловом и ценностном плане именно в федеральные проекты, и наша молодежь будет в них участвовать, я думаю, тогда оно и будет масштабироваться, разрастаться, увеличиваться.
А мне кажется, еще и поддержка таких программ, как ваша. Ну вот, приглашаем, что называется, сделать, может быть, пост-репортаж, да, после этого и пригласить организаторов этих фестивалей, семейных, экологических фестивалей, которые способствуют развитию туризма, путешествий именно по российским территориям.
Что еще можно увидеть и посетить в год семьи в нашей стране, и что точно нужно сделать в первую очередь, вот об этом расскажем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо», микрофона Амалия Акопова. Сегодня мы говорим про Хакасию. По этому поводу у меня сегодня в гостях Татьяна Августманова, заместитель исполнительного директора фонда имени Вернадского, и Евгений Ворожцов, выпускник Хакасского государственного университета. Для меня важно и, в общем-то, главное то, что Женя сам является уроженцем Хакасии, живет там, не собирается никуда и хочет дальше развивать свой край, свою республику. Ты не собираешься никуда или ты уже куда-то собираешься?
Сейчас я поступаю в магистратуру в Москву.
Так, но это носит какой характер? Отучиться и уехать к себе и там дальше что-то развивать? Или как оно сложится, пока не знаешь?
В целом, потому что, конечно же, сферу деятельности, которую я для себя выбираю, она важна как в рамках страны, так и в рамках региона. И многие талантливые выпускники даже Хакасского госуниверситета, отправляясь учиться дальше в другие регионы, в том числе в Москву, оказывают большое влияние на развитие своего региона.
Татьяна, опять вопрос к вам. А какие есть сегодня открытые, может быть, программы или конкурсы, или еще что-то, где талантливые ребята со всех уголков нашей страны с точки зрения туризма могут с вашей помощью и с помощью вашего фонда себя проявить?
Ну, во-первых, у нас есть уникальный проект, который называется «Школа эколидер». Она состоит из 3 частей. Теоретический этап, практический этап проходит на какой-либо территории ОПТ России. То есть это разные ОПТ. Это Национальный парк Красноярские столбы, это Сочинский заповедник, это Камчатка, образовательный центр Айкумена. Вот, в этом году площадка выбирается. Скорее всего, это будет Алтайский государственный заповедник. Ребята знакомятся, а потом делают экологические проекты в течение года. То есть это действительно те проекты и те ребята, которые могут дальше нести и продвигать тему путешествий и просвещения о своем крае. Хочу сказать о образовательном маршруте для детей, который сделал уже нынче выпускник гимназии Хакасии, то есть это золотой медалист, вот, это Эсен Амирхан. Вот буквально мы с Женей руководим этим проектом, и называется он «Экотур юниор». Проект по своей задумке уникальный и направлен именно на школьников и на школьников Хакасии. В проекте несколько блоков. Это образовательный, просветительский, культурно-этнографический, о котором мы говорили, и национально-гастрономический. И вот в каждом из блоков этого проекта мы уже прописали, и Амирхан уже продумал, как будет выстраиваться маршрут, юниорский маршрут по Хакасии. Мне кажется, проект просто бомбический. Кстати, он занял первое место у нас, да, в одном из международных конкурсов, этот проект.
Да, все верно. Вот.
Поэтому мы действительно считаем, что школьные программы эколого-туристические, эколого-просветительские, они сегодня крайне важны. И работая с педагогами, ну, в том числе, мы рассказываем про это и приглашаем в эти проекты. Вот мы даже в летних школах ведем такую работу, да? То есть
да,
с детьми. Летние научные школы, там школьные площадки. Жень, расскажи.
Да, у нас проходят летние научные школы. Их уже который год проводит фонд имени Владимира Ивановича Вернадского и Грозненский государственный нефтяной технический университет. Однажды я сам буквально пару лет назад был участником в очном формате, летал в Грозный. Это просто было потрясающее путешествие с одной стороны, с другой стороны огромный опыт. Опыт публичных выступлений, опыт приобретения новых знаний, опыт исследований, причем практических, экологического характера на новом месте. Опыт, конечно же, сотрудничества и знакомства с новыми людьми, с новой культурой для меня. Это было очень интересно.
А вот скажи, пожалуйста, ты говоришь, я отправился в Грозный, и это было такое, ну, очень запоминающееся, как минимум, да, путешествие. Каким тебе запомнился Грозный? Мы же можем не только про Хакасию сегодня говорить, а вообще в целом про страну. И, кстати, я вас сейчас еще помучаю, какие у вас еще любимые направления внутри страны. Грозный. Первое впечатление.
Первое впечатление — чистый город. Просто абсолютно чистый город. Меня это на самом деле поразило. И когда я писал статью уже по приезде, я именно это и отмечал. Люди. Люди, которые уважительно друг к другу относятся, уважительно общаются и относятся друг к другу действительно как к достойным личностям. Это очень приятно было. Было приятно участвовать в обсуждениях и дискуссиях даже с докторами наук, с академиками, которые общались с нами, ну, практически на равных и давали самые честные советы и, наверное, погружались, возможно, даже в свое детство, в свои студенческие годы и говорили искренне нам то, ну, что помогало им на их пути и, конечно, что может помочь и нам.
Таким тебе, да, запомнился Грозный. А удалось посетить в Чеченской Республике что-то еще, кроме Грозного? Какой-то город, может быть, какое-то село еще, нет?
У них уникальный проект есть, который реализуется на базе Грозненского нефтяного. Это карбоновые полигоны. А они находятся, естественно, за городом. Вот один из карбоновых полигонов в потрясающем месте. Вот там, конечно, то есть и Женя был. Ну а потом мы еще и помогаем делать молодежный экологический парк. Мы засаживаем, помогаем высаживать саженцы и поливочное оборудование поставляем для этого молодежного экопарка. Там очень плохая почва, очень трудно растут деревья. Вот поэтому, ну, надеемся, что лет через 10 парк будет уже...
Зацветет, что
зацветет,
называется, да?
Да,
отправимся вновь и будем там гулять уже.
Да, по аллеям парка.
Так, ну смотри, Жень, у нас сейчас, по-моему, в середине июля, точной даты не назову, могу ошибиться, стартует Кавказский инвестиционный форум. И долгие, в общем-то, были дебаты, где его проводить. Участвовали, претендовали, точнее, Минводы, Махачкала и Грозный. Но вот в итоге в Грозном, с чем поздравляю, на самом деле, и всех, кто боролся за эту историю, и всех жителей Грозного, потому что всегда такие большие форумы, они все равно дают региональному вот сообществу, да, такую хорошую встряску. Ты там будешь выступать?
Пока еще не планировал.
Ну вот надо бы. Я, собственно, к чему? Конечно, хочется, чтобы путь вот этот туристический, да, и туризм как новая патриотика, он начинался со школы, со школьной скамьи, со школьных лет. продолжался потом в университетах, но потом дальше выходил. Этих ребят нужно видеть на, в том числе и таких топовых площадках. Они должны что-либо вести, они должны какие-то смыслы свои упаковывать, они должны презентовать свои проекты. Поэтому я всецело тебе и твоей команде, вашей команде всецело этого желаю, потому что хочется, чтобы молодые лица, они появлялись, тем более, если у них за это болит, тем более, если они продвигают туризм и делают свои вот такие экологические тропы и прогулки.
Спасибо большое, что подсказали такую хорошую идею, потому что у нас есть грузинские ребята, которые делали, как я уже говорила, экологические прогулки. У них есть проекты, связанные наука, экология, просвещение, да, вот. У них есть маршрут точно по разным направлениям, связанным и с этнографией, и с гастрономией, то есть в том числе. Поэтому подскажем
коллегам
в Грозном, кого можно из ребят и студентов продвинуть, так скажем, и на этот форум с выступлением.
Я вам даже больше того скажу, там есть отдельная сессия, которая посвящена тропам. И думаю, что кто-то из вашей команды, ну, большой в целом, да, команда, там точно совершенно может уместно прозвучать. Обещала вас помучить, ну, немножко. Какие регионы в России, ну, давайте, хорошо, регионы или субъекты, в общем, точки притяжения, вот куда вы сами либо приезжаете, и вам это вау, как запомнилось, либо возвращаетесь, потому что, ну, бывает, что место не отпускает. Не то чтобы место силы, в типичном понимании. Вот место вашей силы, твоей персональной силы. Вот я, ну, давай, чтобы было как-то чуть поживее. У меня таких мест много. Кстати, Чеченская Республика одна из них, потому что Грозный — это город, и даже вот скорее за пределами Грозного, это город и вообще земля, на которой, ну, мне, например, вот удалось вновь испытать на тот момент уже потерянное чувство такого абсолютного умиротворения. Я очень хорошо запомнила этот момент. Это было как раз в Грозном, во дворе мечети Сердца Грозного. И абсолютное спокойствие, абсолютное умиротворение, не имея вообще значения, что ты другой религии или там. Ну, то есть вообще вот как бы никак не связанные вещи, потому что двор мечети — это, наверное, последнее место, в которой я бы сознательно отправилась за тем, чтобы ощутить вот это спокойствие, такое блаженство и умиротворенность. Но, однако, это то, что я там испытала. Архангельская область и вообще Русский Север весь, люблю его бесконечно, подпитывает постоянно, потому что традиции, люди и, ну, какая-то жизнь и настоящность — вот, наверное, главное слово, которое для меня определяет Север. У вас как?
Если говорить про Грозный, мы, наверное, не будем сейчас от него отдаляться, действительно, это мечети. Когда мы были в Грозном, посещали разные мечети, и в моем сердце больше отложилась мечеть Сердца Матери. Она меня просто потрясло. Я помню, что мы сначала пришли, я стоял, смотрел, мне коллеги подсказывают: ляж, просто ляж. Я лег, смотрю, так красиво. Умиротворение настоящее, просто пронизывающее. Я закрыл глаза. Наверное, минут 5 я точно лежал. Потом меня Муса Абдулаевич подходит и говорит: Женя, пойдем. Это было потрясающе. Конечно, архангельские просторы очень красивые, очень интересные. Если из ближайших регионов Республики Хакасия, то отметил бы Красноярский край, столбы красноярские. Некоторые есть там небольшие озера. У нас буквально недавно была программа, федеральная программа «Голос поколения. Студенты». И она проходила как раз-таки в Красноярском крае. Потрясающее место, небольшая база на берегу небольшого озера. Ну, это просто прекрасно. Выходишь утром — и блаженство, наслаждение.
Татьяна?
Ну, у меня много... Очень много территорий, где я перемещаюсь и бываю, наверное, вот таким, если уж говорить, место силы и место особого интереса — это, конечно, Байкал.
Вот, это, со стороны Бурятии или со стороны Иркутской области? Посередине.
Посередине — это город Байкальск, потому что, ну, понятно, что там Тункинская долина — это вообще особое место, и Аршан. Вот, это моя любовь, то есть вот эти места. Вот. А Байкальск мне интересен, потому что там мощный проект идет по экоцеху. И там буквально вот в 23-м году мы говорили о суперинтересном научном проекте, который есть. Это глубоководный нейтринный телескоп, вот, которого никто не может увидеть. А у нас сейчас только в Санкт-Петербурге прошла выставка в Санкт-Петербургском госуниверситете, которая так и называется «Нейтрино». Автор фотовыставки Баир Шайбонов, научный сотрудник ОИЯИ. Вот, потрясающая фотовыставка, и мы ее просто вот с Байкальского, как говорится, берега везем в Санкт-Петербург и показываем, и на Первозданной России тоже здесь. То есть это особая территория, о которой можно говорить с научной, просветительской точки зрения и духовной.
Друзья, спасибо вам огромное. Мне кажется, получился у нас выпуск и про Хакасию, и в целом про Россию. Поэтому жду вас вновь и надеюсь, что мы дали новые идеи для путешествий по стране. С вами была Амалия Акопова. Услышимся ровно через неделю и расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
Дома хорошо.